радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час вещания чтение и толкование Евангелия. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В нашем эфире прозвучит пятая часть беседы со слушателями высших богословских курсов о догматах православной церкви. В завершении часа для наших младших слушателей и их родителей зазвучит Троицкий колокольчик. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 16 августа. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Светлый отрок царевич Алексей», которая пройдет в городе Щелково Московской области. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 августа по 1 сентября в городе Щелково Московской области по адресу улица Комарова, детский городок.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 64-е зачало, глава 15, стихи с 32 по 39. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов? Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть». Мы должны увидеть здесь не только великое сострадание Господа к людям, которым Он хочет научить своих апостолов, но и ревность этих простых людей к познанию истины и крепость их любви ко Христу и Его Слову. Столь долгий и трудный путь совершили они, когда шли за Христом, не имея самой необходимой пищи. Господь чудесно насыщает 4000 человек семью хлебами и несколькими рыбками, подобно тому, как ранее Он насытил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Народу теперь было не столь много, как тогда, а еды чуть больше. Господь совершает свои чудеса, как того требуют обстоятельства. Но как тогда, так и сейчас Он всех накормил и употребил все, что было у учеников, чтобы напитать народ. Мы часто видим Христа в гостях у других, и вот теперь Он снова Сам угощает многих. Христос повелевает Своим ученикам накормить толпу, а они говорят, что у них всего 7 хлебов и немного рыбок. Но когда они приносят Ему все, что у них есть, Он совершает чудо. Господь не требует от нас богатства и блеска, ума, талантов, которых у нас нет. Немного из вас знатных, немного благородных, по слову апостола. Но Господь говорит нам: «Придите ко Мне такими, какие вы есть, принесите все, что вы имеете, и как бы это ни было малым, вы увидите удивительное». Мы приносим к Нему все, что мы имеем, и Он благословляет это. Мы знаем, что немногое с Богом лучше, чем многое без Него. Господь благословляет хлеб и рыбу, как Божий дар, и совершается великое. Они возлежали на траве, с великолепием которой, по слову самого Христа, не сравнится никакое убранство перов Соломона. И на них был отблеск праздника всех народов, о котором пророчествует Исаия. Еще сегодня нам хотелось бы остановиться на одной подробности этого чуда, которое может показаться после всего, что произошло, несколько прозаической. Когда все насытились, Христос сказал ученикам: «Соберите все, что осталось». Мы должны всегда заботиться о том, чтобы не было пустой траты того, что Бог нам дает. И научение этого предлагается нам самого простого и насущного. Праведно будет со стороны Божией дать нам узнать недостаток того, что мы впустую истратили. Когда мы насытились, мы должны помнить, что было, например, во время войны, и что и сегодня немало людей, которым недостает пищи, и нам может недоставать. Всегда неприятно видеть, как выбрасывается в помойку еда, где бы и в каких масштабах это ни происходило. В русском православном народе испокон веков не забывали, что существует закон. Те, кто хотят иметь средства для благотворительности, не должны быть расточительными. Известно, что святой царь-мученик Николай Александрович отличался необыкновенно щедрой благотворительностью и при этом приучал своих детей к скромности и бережливости. Царские дети, младшие, донашивали за старшими одежду, которую приходилось много раз штопать и подшивать. Еще здесь важная мысль. Христос не велел собирать оставшуюся пищу, пока все не насытились, и мы не должны собирать про запас, пока все не истрачено, как полагается. Вера — это доверие Богу. Сколько гниет и пропадает добра вследствие этого недоверия. Скупость и расточительность — это явление одного порядка. Грех собирательства, накопительство на черный день — уготовляет день, который может стать поистине черным для нас. Каждый из нас, наверное, знает массу ужасных примеров, и не только из литературы, когда человек, лежа на смертном одре среди накопленного за жизнь добра, говорил: «Я накопил, это мне принадлежит. Лучше пусть все будет уничтожено, чем кому-то достанется». Есть рассказ про одного купца, как он, уже умирая, стал заглатывать в безумии ассигнации. Только неверие тому, что Христос говорит, может привести к такому беснованию. Есть множество иных примеров. Можно вспомнить, как наши православные монастыри раздавали хлеб народу во время голода, а Господь чудесно восполнял оскудение в монастырской пище. Мы все призваны в течение жизни нудить себя в научении этой Христовой тайне умножения хлебов. Как призналась простодушно одна наша прихожанка: «Есть закономерность. когда подаришь то, что тебе жалковато, тебе тоже приходит. После насыщения народа ученики наполнили 7 полных корзин, и это было очевидностью не только реальности чуда того, что они не просто насытились, но что им дано было сверх и с избытком. Чтобы мы видели, как велика щедрость Господня, в дому Божьем избыточествует хлебом, в нем никто не умирает от голода, и еще есть чем поделиться. Остатки заполнили 7 корзин в знамени неиссякающей полноты даров Господних. Так ученики Христовы были вознаграждены за свою готовность отдать то, что у них есть, на служение Господу и народу. Отныне для них это будет всегдашней памятью и продолжением чуда, которое их руками будет совершать до скончания века Господь. И все, кто участвовал в трапезе Господней, могли увидеть, что чудо произошло, когда они, забывая об отдыхе и еде, следовали за Христом, чтобы слушать Слово Его. Те, кто следует за Христом, отвергаясь заботы о себе, будут взяты им под Его особую заботу. Он не допустит, чтобы боящиеся Бога и служащие верно Ему имели в чем-нибудь недостаток. Как чудесно, наверное, было вкушать эту простую пищу, несравненно лучшую всякой, какая есть на земле. Самое главное заключается именно в этом, в том, что не только о теле заботится Господь. Те, кого Христос питает, насыщаются умом и сердцем и душой. У Него достаточно для всех и достаточно для каждого всего. Благословение Христово открывает малому великий путь. Те, кого Христос насыщает хлебом жизни, не взалчут вовеки. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь отпустил народ и отправился в другие места, где его присутствие не менее необходимо. Он отпустил народ, хотя он дважды чудесно напитал их, они не должны ждать, что хлеб насущный будет подаваться им на каждый день таким же образом. Они должны возвратиться домой к своим трудам и к своим обыденным трапезам. Но память об этом чуде в пустыне отныне будет определять всю их жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ольги, Зинаиды, Зинаиды, Надежды, Пелагеи, Александра, Ксении, Валентина, Бориса, Елизаветы, Натальи, Павла, Александры, Раисы, Виталия, Светланы, Максима, Марины, Артемия, Дмитрия, Марии, Татьяны, Алексея, Игоря, Галины, Михаила. Храни Христос вас, милосердствующих. В эфире радио «Радонеж». В эфире радио «Радонеж» звучит пятая часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов, состоявшейся 9 июля в стенах академии.
Совсем немного надо знать для спасения. Чуть-чуть побольше надо знать учителям, потому что им могут задать вопросы. Им побольше надо знать. Простым верующим не надо это ничего знать. Надо знать Евангелие, надо знать заповеди, надо знать, что я не спасусь до тех пор, пока я не увижу себя грешником. И все. Еще одно. Христианство рассматривает, как, знаете ли, еще новый путь достижению высоких мистических состояний, благодатных состояний. Сразу вам скажу, тот, кто решился рассматривать христианство и христианскую жизнь как средство достижения, слышите, благодатных даров, какие бы они ни были, тот уже находится в прелести, в жестокой прелести. Христианство – религия исцеления, спасения. Скажите, когда человек тяжело болеет, страдает, у него и боль, и все, он что думает в это время? О чем? О наслаждениях, да? О соловьиных язычках думает, скажите. Он думает об исцелении. Где найти этого врача, который бы мне помог? Поэтому тот человек, который рассматривает христианство как средство получения благодатных даров, бедный человек, он никогда ничего не получит, кроме вреда. Ну и может быть еще, это, конечно, о чем я уже сказал, когда христианство рассматривается как великолепное средство исцеления от всех бед наших, жизненных бед. Кому нужно молиться от пьянства? Отвечайте. Неупиваемой чаши, конечно. Но совершенно верно. Не дай Бог, если вы вдруг вздумаете и пойдете начнете молиться перед Тищенской, например, иконой Божьей Матери. Ничего не получите. Ничего не получите. Даже перед Владимирской. Бесполезно. Только перед неупиваемой чашей. До чего мы дошли? Хорошее дело иконопочитание, хорошее дело благовения перед иконами. Но когда мы иконы заменяем того, кто на иконе, тогда мы совершаем страшный грех и ничего не получаем. Да, от пьянства только неупиваемые чаши. И больше ничему. И за сотни, и тысячи километров едут бедные. Не знаю, кто виноват в этом. Виноваты учителя, я думаю, которые не объясняют людям. Людям может только посочувствовать. Они же не понимают, не знают. Учителя или те, кто занял место учителей, которых Христос осудил, сами не делаете и другим не даете. Вот это беда. И вот ринусы люди ищут. К такому-то надо святому. От этой болезни только к этому святому надо, а не к какому другому. Это вот к Егорию, то есть к Георгию. Это к Власию надо. Да. Это и так далее. Слушайте, до чего дошли? До какого-то язычества дошли, не понимая. Бог спасает. А святые только вместе с нами могут молиться. И какому бы перед иконой любого святого, какого бы ни помолились, от всей души, от всего сердца, так Господь может помочь. А уже талмуды вот такие издают. Какому святому, от чего, когда и как молиться. Да здравствует язычество, но под христианской формой. Вот беда-то какая. Настоящая беда. Хорошо. Что вы бы еще хотели услышать?
Сейчас много обсуждается тема, связанная с необходимостью включения видных церковных деятелей в политическую борьбу, выбор православного президента, царя. Возможно ли создание православного государства в окружении светских стран? И необходимо ли это делать? Или есть другие пути изменения, повышения духовного состояния России?
Я думаю, что такие вопросы нужно обсуждать среди элитарного общества, которое имеет в руках рычаги власти, которые могут воздействовать на власть. Мы с вами абсолютно не можем это делать. И поэтому, что бы мы сейчас ни решили, да будет православный царь. Ура! Они православные. Что, кто нам запрещает ходить в церковь? Кто нам запрещает причащаться, скажите? Что еще мы хотим от православного царя? Что вы хотите? Анны Иоанновны, которая посадила священника на кол, это помазанница, да? Помазанница, учтите. Или Екатерина II, помазанница, которая замучила, жутко замучила митрополита Арсения Мациевича. Или последующий император, который не сняли с себя позорное, позор, когда они возглавили во главе церкви, глава церкви, когда каноны вселенских соборов говорят, анафема да будет тому мирянину, который вздумает в делах церковных командовать епископами. И ни один не снял себя. О каких царях? Господи, потом не понимаю, что для этого нужна атмосфера соответствующая, в которой рождаются кристаллы. А мы знаем, какая сейчас атмосфера. Вот. И я думаю, что мы, в общем, знаете, очень серьезное дело. Мы ждем православного царя и дождемся. Слышите? Слышите? Игнатий Брянчинов точно сказал, послушайте его, наш народ может и должен стать орудием гения из гением Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Нужно комментировать? Православнейший будет. Вы слышите? Антихрист будет православнейший. Царь. Его помажут, перепомажут. Господи, какой мы наивные, какие долго помазать. Ой, и объявить царем. Ай-яй-яй. Сколько наивности в нашем сознании. До тех пор, пока мы, те, которые именуют себя православными, не обратимся к православию и не станем православными, ничего хорошего не будет. Это надо твердо знать. Мы православные. Когда же мы станем православными? Все другие должны что-то делать, но не я. А я сел за стол и не могу не объесться. И все мое православие. Поздравляю. Как вы считаете, реализовал ли Он, Господь и Бог наш, власть на земле, как Он реализует ее на небе? И возможно ли это? Ой, но речь-то идет о чем? Речь идет не о том, чтобы Он власть это сделал. Если бы Он думал о государственной власти, то Христос просто бы родился во дворце, понятно? И стал бы императором. И вот была бы власть. И ничего больше не надо. Стал бы императором, и все. Не об этом идет, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Речь идет не совсем не об этом. Речь идет о наших деяниях. Господи, мы молимся. Дай нам поступать по воле Твоей. И как на небе все устрояется по Твоей воле, тогда и нам не противится этой воле. А чтобы это было на земле, в том, в чем мы, вот сам я, читающий Отче наш, дай мне, Господи, чтобы было по Твоей воле, здесь, в моей земной жизни, и в нашей, в церкви, вот так. Это молитва. А в том, что будет ли это осуществиться, когда придет Сын Человеческий, сам Христос сказал, найдет ли веру на земле? Слышите, как Он нас здорово поздравил, православных-то? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Это о ком сказано? О христианской вере, вы учтите, о христианах. О нехристианах нечего говорить. У христиан найдет ли веру на земле? Вера в них в что? Что нужно спасаться от грехов? Или вера в то, что нас награждать надо? Вот ведь какое дело. Найдет ли веру на земле? А какой там власти на земле христианской? Ну что вы? Об этом и речи не может быть. Он прямо в Откровении сказано. Последняя власть на земле будет власть Антихриста, а не Христа. Не Христова. Антихриста. И мы видим, как сейчас это надвигается со всей силой. Власть Антихриста. Возьмите только эти программы ужасные, телевизионные и прочие, где разврат, насилие, кровь и прочие ужасы, которые показывают. Так наполняют все сознание, всю атмосферу дьявольщиной наполняют. Вот вам, пожалуйста. Так. Не покажется ли вам, что католическая протестантская сатириология не так уж далеко отстоит от православной? Не кажется ли вам, что унижение и очернение других не самый лучший способ обрести собственную идентичность? Я понимаю, я вам скажу так, мне не хотелось унижать и очернять. Я, может быть, слишком эмоционален. Но мы должны искать истину. И сатириология православный отстоит принципиально от католической и протестантской на другом уровне. Ибо, я вам скажу, и вы все поймете, это важно для всех понять. Цитирую, почти цитирую Лютера, потому что я понимаю, от кого исходит это. И вы должны знать, кто написал эту записку. Что говорит Лютер? Верующему человеку прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Это что такое, вы скажите? Это какому верующему? Когда Христос говорит о чем? Тогда придут ко мне и скажут, Господи, не Твоим ли именем? И начинают причислять там. Бесов изгоняли, больных исцеляли. А он скажет, отойдите от меня, не знаю, я никогда не знал вас. Не знаю вас. Меня любит тот, кто исполняет заповеди. Ибо вера без дел мертва. Меня любит тот, кто исполняет заповеди, повторяю. А не просто верит, что Христос совершил жертву, и теперь все грехи наши прощены. Это что такое? Или другое лютеровское высказывание, которое тоже полезно всем вам слышать и знать. Душа, я просто почти точно говорю, душа ни в коей мере не участвует в сладострастных делах плоти. Она этим никак не оскверняется. Это что такое? Как вам это нравится? Правда, замечательно? Оказывается, я верующий, все уже ура. Ура! Мне ничего не надо. Я верую, Господи, и все. Я понимаю, что тут... Слушайте, я участвовал в десятках встреч, официально богословских встреч с протестантами. Вот. Вот в чем дело. Поэтому, когда я говорю, я, может, эмоционально говорю, но я действительно, мы просто поражались, когда нам такие вещи, когда мы зачитываем такие вещи. Это как же такое? Будущие даже грехи уже все прощены. Мы спасены чужой праведностью. Ай-яй-яй. Он оправдал нас. Не оправдал Христос, а дал нам возможность очиститься, исцелиться, убожиться. Кстати, протестанты даже не знают термина убожения, к великому сожалению. Даже этого не знают. Они не знают такого важного понятия, как синергия. Синергия. Сколько мы документов принимали совместно, как только мы говорим «синергия», все, тупик. А что такое синергия? Синергия говорит, что Бог не может спасти человека без воли, труда самого человека. Только совместная синергия, совместная. И сразу протестантские наши коллеги решительно, что угодно, мы не можем это подписать, мы никак, нас тогда не поймут, нас мы не знаем, что будет, если мы вернемся к себе. Вот подумайте, оказывается, Бог спасает нас без нас. Вот основной принцип протестантизма. Христос принял жертву, все в порядке. Верите? Верю. Все. Это что такое? Что, это сатириология? Я не знаю. Ничего православного тут нет. И католическое то же самое. Что это за заслуги такие? Что это за безобразие? Смирением мы спасаемся. Покаянием мы спасаемся. А не заслугами. Это избавит Бог. Заслуги – это гордыня уже. У меня заслуги, понимаете? А вот у него поменьше заслуг. Заслуги. Какой ужас. Аще сотворите вся повеленная вам. Я по-славянски цитирую. Говорит Христос. Глаголите, говорите, что мы рабы неключимые, которые сделали только то, что должны были сделать. Какие заслуги? Вы что? Так что сатириология православная принципиально иная. К сожалению. Об этом мы выражали свое сожаление прямо нашим собратьям и католикам, и православным. Вот на наших собеседованиях прямо говорили. Да, и увы, ничего не помогает. Потому что очень легко, слушайте. Только примите, что надо и мне трудиться. Понимаете, беда какая. А тут ничего не надо. Я уверовал, все в порядке. Все, я спасен. Ну, простите, если я, так сказать, кого-то, может быть, немножечко так задел, что-то сказал. Ну, вот всегда так, ведь все гладко ж не бывает, ведь правда же. Желаю вам успехов, помоги Бог в трудах ваших, и не будем забывать, что такое православие. С Богом!
Прозвучал фрагмент записи беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с рассказа о блаженном Василии, Христа ради юродивом, московском чудотворце. Василий Блаженный родился в 1464 году в окрестностях Москвы, в подгорном селе Елохове. В 16 лет оставил родительский дом и начал подвязаться в юродстве. 72 года не было у него ни крова, ни близких. Днем ходил он по улицам Москвы, ночами молился на паперти. Его едва прикрытое рубящим тело терзал мороз, палило солнце. Он лишил себя всякого земного утешения, ни с кем не входил в знакомство. Не выставляя на показ своих добродетелей, молчаливо носил тяжелые вериги и, исполненный глубочайшей любви к людям, скорбел об их грехах, слезами призывая к покаянию. Имел не один дар — прочитывал сокрытые мысли человека, попавшие в беду, получали по его молитве облегчение, предвидел события. Как-то пришел блаженный в монастырь Воздвижения и долго умильно взирал на храм, творя сердечную молитву, и неутешно плакал. А на другой день начался печально знаменитый московский пожар 1547 года. И огонь распространился от храма Воздвижения. Однажды Василий Блаженный проходил через рынок, где девушки продавали свои изделия. Увидев юродивого, девушки посмеялись в наготе Василия, и все ослепли. Одна из них, благоразумнее других, как только почувствовала, что лишается зрения, поспешила вслед за Василием, умоляя его остановиться. Со слезами припала она к ногам блаженного, стала просить у него прощения, и блаженный, смеясь, сказал ей: «Если больше не будешь так поступать, прозреешь». Она с клятвою подтвердила свое обещание. Когда она по повелению блаженного встала, и он ей дунул в глаза, то прозрела. Получившая исцеление, упала перед ним на землю с благодарением за это и с просьбой да потрудится дойти до прочих дев слепых и да сотворит над ними такую же милость. Он возвратился к ослепшим. Последнюю, по указанию исцеленной, пали к ногам чудотворца и молили его со слезами об исцелении их. Святой повелел встать им на ноги, дунул в глаза каждой по очереди, и все они прозрели. Смиренное самоотречение странника — вызывало всеобщее уважение. С его словом правды мирились цари, народ видел в нем истинного молитвенника и заступника. Скончался блаженный после тяжкой болезни 88 лет 2 августа по старому стилю 1552 года. С ним прощалась вся Москва. Царь Иоанн Грозный и бояре несли гроб. Митрополит Макарий с собором духовенства совершил погребение на кладбище Троицкой церкви на Рву. Здесь через 2 года в память покорения Казани заложили Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. Вот некоторые из тех многочисленных чудес, которые совершались по молитве верующих у святых мощей праведника после его блаженной кончины. Вдова Ксения, жена умершего протоиерея, 10 лет ничего не могла видеть одним глазом. Наконец заболел и другой глаз. Много она слышала о чудесах блаженного Василия и часто молилась у мощей сего угодника Божия, но исцеления не получала. Однажды святой Василий явился ей во сне и сказал: «Жена, встань, иди к моему гробу, и исцелит тебя Бог». В день памяти святого Василия Блаженного она пришла ко гробу его и припала с усердную молитвою к мощам святого, и молитва ее была услышана. После молебна очи ее отверзлись и были здоровы, как будто никогда и не болели. В день памяти Блаженного, когда в Покровском соборе присутствовали царь и патриарх, одна женщина, Агриппина, не видевшая глазами 3 года, стояла в притворе и плакала, что по слепоте своей, за теснотою, она не могла пройти приложиться к мощам. «Горе мне, убогой страннице», — взывала она, — «не могу сподобиться поклонения честным твоим мощам». Когда царь и патриарх вышли из храма, кто-то, сжалившись над слепою, привел ее к святым мощам. Как только больная приложилась к гробнице святого, тотчас получила исцеление. Некто Евстратий 4 года страдал от лихорадки, и, желая избавиться от этой болезни, он пришел в храм Василия Блаженного и обратился с молитвою к угоднику Божию о своем выздоровлении. Помолившись здесь, он возвратился домой и в следующую же ночь видит во сне Василия Блаженного и некую злообразную жену, которая намеревалась схватить больного, но праведник сказал ей: «Не прикасайся сему», и она мгновенно исчезла, а больной, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым. Девица Агриппина страдала 4 года расслаблением всех членов. Во время своей болезни она часто мысленно обращалась с молитвою к блаженному Василию, и вот, когда ее принесли на носилках к мощам сего праведника, то после усердной молитвы она выздоровела, после чего умильно радостными слезами припала ко гробу святого и чудо ясно всем проповедала, говоря: «Вчера я ни единым перстом двинуть не могла, дней же своими ногами от гроба святого пойду». И возвратилась в дом свой, радуясь. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок».
Глава 4. Я добился своего. Это был день неописуемой радости. Целые 2 недели я провел в сильном волнении. Я не мог думать ни о чем, кроме мячика. Надежда сменялась сомнением, сомнение переходило опять в уверенность. То мне казалось, что Иван Павлович, бабушкин крестник, служивший в Петербурге чиновником, не достанет такого мячика, как у Стаси, или не захочет искать его. То я проникался убеждением, что достать в Петербурге подобный мячик нетрудно, и, конечно, Иван Павлович не откажет в просьбе моей бабушки, которой многим обязан. Мне, собственно, дорог был не сам мячик, и я хотел непременно иметь его вовсе не потому, что он мне был необходим. Я просто не мог не достать мячика, раз сказал Стасе, что достану. Я хотел непременно утереть ему нос. Бывали минуты, когда совесть подсказывала мне, что это нехорошо, что потому Бог и не дает мне мячика, что это грех. Но я отгонял эти мысли. А между тем время шло. Неделя прошла, мячика не было. Достанет или нет? Володя Кораблев старался поддержать во мне бодрость духа. «Ну, конечно, достанет», — уверенно говорил он. «Ты думаешь?» «Разумеется, достанет. Что за невидаль? У нас их нет, а в Петербурге полно. Мой отец говорит, что в Петербурге все есть, только, говорит, птичьего молока нет. Так как же тут не достать какой-то мячик?» Я хотел верить этому, а между тем спорил с Володей. Впрочем, вероятно, для того, чтобы он еще сильнее убедил меня в мысли, в которой мне так хотелось быть уверенным. «А может быть, все уже распродали, Володя», — возражал я. «Да разве Петербург наш город? Там магазины не такие, как наши. 2 игрушки и больше нет. Там, брат, магазины еще какие. Всего много». «Ну хорошо», — соглашался я. «А если Иван Павлович не захочет искать?» «Да разве ему трудно? И как он может не захотеть, когда его просит крестная?» «А ведь до сих пор не прислал Володя». «Рано, погоди. Питер не близко». Такие разговоры мы вели ежедневно, и я просто удивляюсь, как я не надоел своими вопросами и жалобами Володе, который не только не обнаруживал нетерпения или недовольства, но дружески старался утешить и ободрить меня. Но ни одному Володе приходилось слушать мои сетования. С теми же вопросами и догадками я обращался к маме, к сестрам, к няне и бабушке. Няня прямо назвала все блажью. «Ну, чего ты пристаешь?» — сказала она как-то. «Зачем тебе такой мячик? Мало у тебя их было». «Не такие, няня». «Глупости ты взял в голову, и бабушка-то понапрасну тебя балует. Блажь нашла на мальчика, а она потакает. Шутка ли сказать? В Петербург письмо пишет. Человека почтенного беспокоит. Точно и дело какое важное. Грех ведь это. Вот увидишь, Богу это не угодно». Мне не нравились такие выговоры, и я шел к бабушке, жившей недалеко от нас. Она не называла моего желания блажью, но и ей, видимо, стали надоедать мои приставания. Когда я пришел к ней 2 дня через 2 после того, как попросил выписать из Петербурга мячик, она встретила меня словами: «Ну вот, голубок, я исполнила твою просьбу, написала Ивану Павловичу». «Вчера, бабушка?» «Нет, еще 3-го дня». — Стало быть, скоро, да? — Ну, вот и скоро. Письму идти сколько? — А сколько, бабушка? — 4 дня, не меньше. — У-у-у, как долго! — Что же делать, не курьера для тебя посылать? Петербург далеко построен от нас. Не знали ведь, что тебе мячик понадобится. Она улыбнулась и по обыкновению прибавила: — Конфет хочешь? Я не отказался. С этого дня я зачастил к бабушке. «Ах, голубок», — промолвила она наконец, — «я уже не рада, что просьбу твою исполнила. Совсем ты меня измучил этим мячиком». «Да как же, бабушка, он, наверное, не достал». «Погоди плакать, дай срок. Не найдет — напишет». «Что же он не пишет?» «Больно ты нетерпелив. Думаешь, Иван Павлович, сломя голову, полетит за твоим мячиком? Дела у человека есть. Разве у него только забота, что мячик тебе покупать? Петербург, милый город, не маленький. Может быть, этот магазин далеко, так он случая ждет, чтобы по пути заехать. А тебе вынь да положь, так, дружок, нельзя. Когда на следующий день я входил в комнату к бабушке, она прямо встретила меня. Нет еще ничего, и не приставай, Бога ради. Вот ешь лучше. Конфет новых от Смирнова прислали. Ешь. А Стася продолжал хвастать своим мячиком и задорно говорил мне, что никогда такого мячика у тебя не будет. Будет. А я говорю, нет. А ты врешь. Ну где же он? Погоди, пришлют. Откуда, из Китая, что ли? Не из Китая, а из Петербурга. Кто же тебя вышлет? Твой дядя не живет уже в Петербурге, я вчера узнал это. Ну так что же, что не живет? И без него вышлют. Кто тебя будет высылать, сорока? У бабушки крестник есть, обидчиво возразил я. Он чиновник важный, он все может. Что-то он долго не шлет. Вероятно, не хочет. Вовсе не то. Просто Петербург не близко. Да у него и дела свои, — повторил я слова бабушки. Стася недоверчиво улыбнулся и, уходя к себе, еще раз сказал убежденно, — не вышлет тебе такого меча. Такая уверенность Дроздовского повергла меня в уныние. Но тут явился Володя со словами ободрения и утешения. Он предложил помолиться, чтобы мое желание исполнилось, и мы стали просить Николая Чудотворца, — святителя отче Николая, помоги нам. Совесть меня укоряла, что я прошу чего-то совсем ненужного. А Володя молился с легким сердцем, потому что искренне хотел помочь мне, и его молитва, вероятно, была услышана. Это было рано утром. Я еще не начал пить чай, когда вошел бабушкин лакей. — Пожалуйте, Барчук, вас барыни требуют. — Мячик прислали, Василий, да? — вскочил я. — Не могу знать, а посылка точно с почты есть. Я сам ходил за ней. — Это мячик, мячик! Я запрыгал и захлопал в ладоши от радости. — Куда же ты? Допей чай, — хотела остановить меня мама. — Да чай ли мне было? Я схватил фуражку и выбежал из столовой, крикнув на ходу. — Не хочу я чая! Я не бежал, а летел, не чувствуя под собою ног. — Ну вот и дождался, — встретила меня бабушка. — Где, где? — Вот, в ящике. Иван Павлович пишет. Но я уже не слушал, что пишет Иван Павлович. Мне не было до этого дела. Я хотел скорее видеть мячик. Вот и он. Да, это точно такой. Нет, немного не такой, как у Стаси. Но, пожалуй, еще лучше. У того на мячике только вид города, а на моем птичке лес и даже медведь. Разве не лучше? Конечно, лучше. Я был вполне счастлив и кинулся целовать бабушку. Ну-ну, будет, вон как обрадовался. Да и я-то рада, слава Богу, утешился ты, а то как переживал. Послушай, Иван Павлович пишет. Оказалось, что Ивану Павловичу действительно трудно было достать мячик, так как партия их была получена из-за границы очень небольшая. Не достань он, и Стася торжествовал бы. Я тебе говорил, что не достать, — кричал бы он, сознавая победу. А теперь я победил. Гордость и злорадство переполнили меня до пределов. И это, конечно, не могло кончиться хорошо. Глава 5. Что наделал мой мячик? Прямо от бабушки я полетел к Стасе. Мне хотелось как можно скорее утереть ему нос. А паныч ушли, встретила меня горничная. «Как ушел!» — воскликнул я таким тоном, словно Стася не имел права уйти, а непременно должен был сидеть дома. «Ушли, паныч, ушли!» «Куда?» «Я не знаю, с паном барином ушли. И, одевшись так хорошо, должно быть в гости». «И надолго?» «А кто же знает?» Мне было невыразимо досадно. Я желал поразить Стасю, летел к нему, уже предвкушая предстоящее наслаждение. И вдруг Стаси нет. Конечно, не теперь, так после, не сегодня, так завтра я его увижу и докажу ему свою победу. Но что завтра, после, когда я горел нетерпением, сейчас же упиться своим торжеством? Встретив неудачу, я почувствовал, что мое торжество отравлено, что наполовину оно как бы стало меньше. Я уже совсем не с такой радостью отправился домой. В калитке встретился с Володей. — А я у тебя был. — Что это такое? Неужели прислали? — Да, прислали, — неохотно ответил я. — Ах, вот славно! — ты восхищенно воскликнул Володя. — Да какой красивый, еще лучше, чем у Стаськи. Пойдем скорее к нему. — Да я уже был, его нет дома. — Нету, — протянул Володя. — Жалко, право, жалко. — Да все равно, после. Это же не главное. Он улыбнулся и добавил. — А ну-ка, покажи мне хорошенько мячик. Я подал ему мяч. — Вот мяч так мяч, — восторженно произнес Володя. — Хорош? — Чудесный. Лучше, чем у Стаськи. — Ну, недоверчиво и в то же время с чувством удовлетворения, — сказал я. — Конечно, лучше. — Ты думаешь, что и Стася найдет его таким же? — Про себя, конечно, найдет. Ну, а только, пожалуй, не признается, потому что он гордый. Но кому не покажи, всякий скажет то же, что я. Я был совершенно успокоен. — Давай играть в мячик, Володя, — предложил я. — Давай, — согласился тот. — Смотри, какие картинки-то. — Знаешь, брат, жаль ему играть, право. — Вот еще, — засмеялся я, — не глядеть же на него только. — Для чего и мяч, как не играть? — Да ведь какой мяч, Саша? Таким, право, не играть бы, а глядеть на него. Он что, картинка, любуйся. Мне, конечно, такое восхищение было крайне приятно, но я все же снова предложил приятелю играть в мячик. — Ну, давай, только не здесь. — А где же? — Можно к вам в сад? — Можно, конечно, но зачем? В саду лучше, там трава, и упадет мяч, так ничего, а здесь того и гляди запачкается. Мы отправились в сад. Сад у нас был большой и хороший. Дом, в котором мы жили, принадлежал преподавателю истории в нашем училище Павлу Ивановичу Комову. Любитель цветов и зелени, Павел Иванович имел особое попечение о саде, сам поливал цветы. Большую часть свободного времени проводил в саду. Здесь он обедал, пил чай, читал и отдыхал в маленькой беседке, которую, спрятавшуюся в зелени, почти совсем не было видно. Павла Ивановича все мы, школьники, очень любили, но боялись. Он был строг и суров на вид. — Как же играть будем? — спросил меня Володя, когда мы вошли в сад и расположились на газоне. — Давай перебрасывать мяч и выбивать друг друга. — Давай. Началась игра. Конечно, мы увлеклись. И как уж это могло случиться, я и сам понять не могу, только вдруг слышу грозный оклик. «Это что такое?» Смотрим, в нескольких шагах от нас стоит Павел Иванович. Оказалось, что в увлечении, желая выбить Володю, я попал мячом в Павла Ивановича, который выходил из беседки. «Подойди-ка, подойди-ка сюда», — позвал он меня. Разумеется, мне следовало подойти, выслушать должное внушение и в крайнем случае покорно претерпеть наказание, если Павел Иванович решил бы коснуться своей ладонью моей шевелюры. Этим бы все и кончилось. Но я вдруг испугался и, не подумав, бросился вон из сада. «Вернись, вернись!» — кричал учитель. Но я летел стрелой, не понимая, куда я бегу. «Вернись, хуже будет!» — еще раз крикнул Павел Иванович. Но в эту минуту я уже перелезал через забор, спеша скрыться. Я забыл о мячике, не заметил и того, что куртка моя сильно пострадала. Ни до чего этого мне не было дела. Я торопился скрыться, боясь быть пойманным, словно меня ожидала лютая казнь. Я в эту минуту потерял ум, и это было наказание Божие за злополучный мячик. Но я не вразумился. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю.
Ленский, в степи. Часовня у дороги, тихо веет, из тьмы раскрытой двери холодком. Спадает зной, и небо вечереет, заря за темным прячется холмом. Дорога широка, тиха, безлюдна, с холма на холм уходит от очей, виясь змеей в пустыне изумрудной, безмолвных и задумчивых полей. Как старец одинокий у дороги, часовня тишину их сторожит, и из раскрытой двери им о Боге таинственным молчаньем говорит.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.